Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжим сегодня изучать книгу Тегелим, но, казалось бы, едва начав, уже немного отступим от порядка. Дело в том, что наступил месяц Элюль, последний месяц года, месяц подведения итогов, тшувы, раскаяния, возвращения ко Всевышнему. И в течение этого месяца во многих еврейских общинах традиционно читается 27-й псалом Давида. И рассудилось мне сделать внеочередную беседу именно по 27-му псалму, чтобы многие из тех, кто читает этот псалом, может быть, увидели в нем какие-то новые грани для себя. Почему в дни Илюля читается именно этот псалом? Казалось бы, в нем нету разговора о грехах, о каком-то очищении от грехов, с которым обычно связывается тшува. Нужно понять, что тшува, возвращение ко Всевышнему, это не про подсчет своих грехов. Это часть тшувы, конечно, подсчет грехов, но суть тшувы – это возвращение, приближение ко Всевышнему. Грехи удаляют нас от Всевышнего. Когда мы оставляем грехи, мы все равно остаемся в удалении от Него. Для того, чтобы нам к Нему приблизиться, нам надо воскорбеть, переполниться печалью от того, что мы от Него удалены, соскучиться по Нему, возлюбить Его. И эта самая любовь нас к Нему перенесет, нас к Нему приблизит. Не только оставление грехов. Более того, эта любовь позволит нам приблизиться, когда мы еще в процессе, ведь мы не становимся святыми, по сути, никогда. Мы все время работаем со своей греховностью, все время себя исправляем, и все-таки в любви, в уповании на Всевышнего, в бесконечном на Него уповании, мы можем с ним близко пребывать. Месяц Элюль – это месяц, когда мы учимся быть близкими со Всевышним, жить в близости ко Всевышнему, делать тшуву, становиться близким к Нему. И этому посвящен 27-й псалом, поэтому в месяц Элюль его читают. Мы начнем с самого первого стиха. «Ле Давид, Давиду, Адонай, Ори, ве Еш-И». Господь, свет мой и избавление мое. Мими ир-а, кого я буду бояться? Адунай маоз хаяй. Господь, крепость укрепления, замок моей жизни. Мими эфхад, кого я буду страшиться? Я не знаю тонкости русского языка. В иврите здесь используются два разных глагола ир-а, бояться того, что ты сейчас непосредственно видишь, и пахад, бояться того, что может случиться. То есть, Господь, мой свет и спасение, и я не боюсь ничего из того, что я вижу, но Господь еще и крепость моя, большое оборонительное сооружение мое, поэтому я могу и в будущем ничего не бояться. Господь, как свет, открывается неоднократно, и как физический свет в этом мире, например, в 14 главе книги Исхода, когда народ идет ночью, сказано: «И осветил ночь», Господь явился светом и освещает ночь. В первой книге Шмуэля, 30 глава, рассказывается, как Давид воевал от сумерек до рассвета 3 дня, и Мидраш говорит, Бог освещал небо молниями, Бог являлся как свет. Кроме того, свет – это проявление Божьего закона, Божьей справедливости в этом мире. Есть свет – хождение в Боге, тьма – хождение без Бога в хаосе. Очень хороший пример этому мы видим в 59 главе книги Исаия, потому что удалилось от нас правосудие и не достигает до нас справедливость. Надеемся на свет, и вот тьма, на озарение – и в потьмах ходим, ощупываем, как слепые, стену, и как без глаз ходим. ощупью спотыкаемся в полдень, как вечером, во мгле, как мертвецы. Нету правосудия, нету света. Свет символизирует правосудие. Одно из проклятий книги Дворим, книги Второзакония, 28 глава, 28 стих. «Поразит тебя Господь сумасшествием и слепотою и оцепенением. Без света нету разума, нету здравого ума». Свет – способность размышлять, принимать решения, правильно видеть мир, поступать в соответствии с Божьим законом. Второй стих. «Бекров алай мер им», когда приближаются те, кто хочет мне зла. «Леехоль эт бессари», чтобы есть мою плоть. «Царай бэуэвай ли», они теснители мои и враги мне. «Эма хашлю венафалю», они подскользнулись и упали. Образ очень понятен. Это ощущение жертвы, которая уже приблизилась, на которую уже прыгает дикое животное. Пример тому мы можем прочитать в 7-м псалме, например, 3-й стих. «Чтобы не растерзал он, как лев, души моей, разламывает и некому спасти, Ашем, Господь, Бог мой». Или в 17-м псалме: «Он подобен льву, жаждущему терзать, льву, сидящему в засаде». Очень понятно ощущение жертвы, которую приходят терзать враги. Но Давид говорит здесь, сначала он сказал, когда ко мне приблизились враги, они враги мне. Почему Давид это повторяет? И есть очень интересное хасидское объяснение на эту тему. Написано: «Царай вэвэвайли», они враги мне лично. Можно сказать, все, что происходит с человеком в этом мире, предусмотрено Всевышним. И Давид, может быть, из-за греха Батшевы, может быть, из-за каких-то других грехов, полагалось ему, чтобы враги могли его победить. Но эти враги не пришли побеждать его, не пришли воевать с ним во имя небес. Они не творили небесное правосудие. Это не была какая-то небесная судебная исполнительная служба, которая пришла взыскать с Давида. Поскольку они пришли с личными интересами, они даже, когда казалось бы, вот Бог нас послал сюда наказывать Давида, поскольку, можно так сказать, есть такие злодеи, которые так объясняли, мы карающая плеть Бога, но поскольку им это нравилось, поскольку у них была личная вражда, примешана личная вражда, они не могут меня победить, говорит Давид. Поэтому они упали. Я полагаюсь только на Бога. Все мои действия, они во имя небес. И дальше в 3-м стихе Давид говорит: «Им тахане алай махане», если ополчится против меня целый стан, «лоим ралиби», не убоится сердце мое. «Им такум алай мельхама», если будет война против меня, «беззот ани вотех», в этом я уверен, или на это я уверен. Что означает последняя фраза «беззот ани вотех», в это я уверен? Слово «базот» может означать, как комментаторы говорят, три вещи. Самое простое – «базот» – то, что я сказал в первом стихе, что Господь, Он свет мой, спасение мое и крепость моя. На это я уповаю. Второй смысл – «базот» – в этой ситуации. Даже когда против меня восстанет армия, и даже когда ополчится на меня целая война, все равно я и в этой ситуации не потеряю своей уверенности. Обратите внимание, язык очень многообразный. Когда мы говорим, вот это хороший перевод, вот это плохой перевод, мы можем ошибаться. Оба перевода в данном случае хорошие. Третье толкование, больше мидраш. Оно основано на 9 главе книги Иеремии, где Господь говорит: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильной силой своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хваляющийся пусть похваляется лишь тем, что он разумеет, знает меня». Вот это слово «лишь тем» тоже означает «базот», то же самое слово. То есть можно сказать, что Давид, опять-таки, уверен в том, что он разумеет и знает Господа. Что, по сути, парафраз тех же самых первого стиха. Читаем дальше, 4-й стих. Ахат шаальти меэта дунай ота эвакеш. Одно я просил у Бога, это буду просить. Один из переводов этой фразы, переводов, которые толкование, и снова многообразие языка иврит. Единственная моя просьба, чтобы все мои просьбы были ко Всевышнему. То есть Давид говорит, я только об одном прошу, чтобы все, что я прошу, я всегда просил только у Господа. Я не хочу просить у царей, у князей, у операторов машинного доения, ни у кого не хочу просить, кроме как у Всевышнего. И второе понимание, одного я прошу у Господа, и этого я буду у него постоянно просить. Две просьбы, хотя написано одна, с этим сейчас разберемся. Шивти бевейт Адонай коли мей хаяй, чтобы мне пребывать в доме Господа во все дни жизни своей, лехазот беноам Адунай, чувствовать, видеть прелестный образ Всевышнего. Да, Давид здесь говорит, скорее всего, о физическом откровении, о приязни пребывания в присутствии Всевышнего, как именно о физическом ощущении. Может быть, слово «лахзот» тоже указывает на видение, видеть, ощущать присутствие Господа у Левакер Баихало, наблюдать святилище Его. Давид просит постоянно пребывать в святилище, видеть Всевышнего, видеть, как действует его святилище, видеть его практическое действие в этом мире. Есть интересный мидраш на эту тему, такой несколько ироничный мидраш. Всевышний говорит Давиду, ты сначала сказал, что у тебя одна просьба, а затем пришел с двумя. Ты просишь пребывать в доме и видеть величие Бога. Это же две просьбы, не одна. Давид отвечает ему, достаточно рабу быть не больше хозяина. Ты тоже сказал, чего Господь Бог требует от тебя? Только одного, чтобы бояться Господа Бога твоего, чтобы следовать всеми путями Его, чтобы любить Его и чтобы служить Господу твоему всем сердцем твоим, всей душой твоей. Это 10 глава книги Дворим. Давид говорит, ты сам пришел и сказал, я прошу у тебя только одного и попросил нескольких, так же и я прошу у тебя. Но смысл в том, что просьба человеческая может быть одной, как и требование Всевышнего, она может быть подразбита на несколько пунктов, она может быть изъяснена в других деталях. Пятый стих. «Ки ицпенени бесуко, ибо спрячет он меня, сокроет он меня в куще своей». Сука или куща – это шатер, палатка, шалашик, который ставят на праздник кущей, шалашик, в котором живут часто пастухи, просто своего рода шалаш, но куща имеет образ, связанный с праздником Суккот. Сука – место временного пребывания в отрыве от мира для единства со Всевышним. «Бьем рав ястирени бесетер яло» в одни, в день зла ястирени бесетер аало спрячет меня в сокрытии шатра своего, бецур и ромемени, на скалу вознесет меня. Три разных действия Всевышнего в жизни. Сука – это место, где Всевышний прячет человека от людей, просто скрывает их. Мы читаем об этом в 36-м псалме. «Как велики бла, как велико благо Твое, которое хранишь Ты для боящихся Тебя, которое делаешь уповающим на Тебя перед сынами человеческими. Ты прячешь их в укрытии лица Твоего от козней людских, скрываешь их в куще от раздоров словесных». Всевышний прячет человека от глаз людей, чтобы люди не делали его причиной злословия и раздоров. Шатер немного другое. В шатер вводят жену. Шатер – это место покровительства. Место, где все члены семьи, все те, кто находится под покровительством человека, пребывает, дает покровительство. Это вводит в шатер. И цур – это скала, Третий вариант вознесения на скалу – это поставление победителем. Это похоже на вознесение на пьедестал, когда все должны поднимать головы, чтобы смотреть на человека. Делаешь меня победителем. Один из мидрашей, есть такой мидраш в книге Тейлим, описывает это с мессианской точки зрения, говорит, что третье действие спасения – это дать в мир царя, который похож на скалу, то есть царя Машеха. И такое понимание возможно, но это больше мессианское толкование упования. А простой смысл больше говорит о том, что ты делаешь меня победителем, потому что в 6 стихе мы читаем «Веатая ром руше алейвай», поэтому поднимется голова моя над врагами. Поднимать голову – это жест победителя. Возносить голову к небесам. Есть еще леарим кевин – поднимать рог. Ну, не в смысле, конечно, человеческие рога. А ойвай свивотай над врагами моими вокруг меня. В эсбеха – и принесу тебе жертвы. В алёзив хей труа – и подниму жертвы. Прославление, жертвы взыграния игры на музыкальных инструментах, ликование, ашира воспою и восславлю. Трудно перевести, потому что здесь используются три синонима для песнопения. Труа – это больше игра на музыкальных инструментах или такое своеобразного победное улюлюканье. Шир – песня и земер – песня прославления. В данном случае Давид говорит, что я прославлю тебя за то, что ты сделал меня победителем. И это прославление, поскольку написано жертвы прославления, можно понять, что само прославление будет жертвой Всевышнему, но наиболее вероятный вариант, что жертвы будут сопровождать прославление. В 7 стихе «Шма Адунай Кули Экра Веханени Веанени». «Услышь, Господь, голос мой, я взову тебя, и ты помилуй и ответь мне». Это просьба о постоянной связи со Всевышним. Ты, Господь, слушай голос мой, быть чувствителен, будь слушающий мой голос. В день, когда я буду вызывать тебя, помилуй меня и ответь мне. 8 стих удивительный и интересный, и в то же время сложный для понимания. Леха амар леби вакшу панай. Тебе сказало сердце мое, ищите лица моего. Можно сказать, что в сердце Давида звучит голос Бога «Ищите лица моего». И тем самым оно направляет Давида ко Всевышнему, искать его лица. И дальше он говорит «Панеха Адунай Вакеш» – «Лица твоего я буду искать». Есть другое понимание, связанное с книгой Нехемии, 2 глава, 2 стих. Мы читаем «И сказал мне царь, почему лицо твое плохое? Ведь ты не болен, не иначе, как плохое сердце у тебя». И я очень испугался. Плохое лицо, злое лицо, грустное лицо связано с плохим состоянием сердца. И сердце говорит, и спроси для меня лица, дай мне, моему сердцу, иметь и лицо хорошее, и поэтому я буду искать, Господь, твое лицо. Интересно, что вот эти слова сердца воспринимаются как речение Всевышнего, речения Духа Святого в сердце Давида. Духом Святым сердце говорит, или оно говорит, ищи лица Всевышнего, или, и это не противоречит, можно сказать, я хочу, чтобы у меня было лицо, светящееся светом Всевышнего, поэтому ищи лица Его. И Давид продолжает и говорит, «Аль тастер панеха мимени, не прячь от меня лица своего, аль тат бе Ав, Авдеха, не отвергай, не отворачивайся в гневе от раба своего, Эзра, ты, Аида, ты же был мне всегда помощью. Альти Чени, не бросай меня в Альта Звени и не оставляй меня. Бросать это оставлять навечно, а Звени оставлять на время. Элохей Иши, ты Бог спасения моего. Я хочу быть все время в близости к тебе, не оставляй меня. 10 стих. Ки ави вейми азвуни, ибо отец и мать мой оставили меня, ве Адонай я освени, а Господь взял меня. Есть очень буквальный такой физиологический комментарий к этому стиху, что Давид говорит, когда меня зачали отец мой и мать, они зачали меня ради своего удовольствия и забыли обо мне. И в это время, уже в это время Господь работал надо мной в утробе матери, даже когда отец и мать не знали, что мама беременная. Другой вариант. И когда они умерли, ты меня взял. Но в любом случае суть этого стиха в том, что я не полагаюсь на отца и мать, они временные. Даже если они меня оставят, ты меня не оставишь. 11 стих. Урени Адонай Даркиха, покажи мне, Господь, дорогу твою, Удхени Беорах Мишор, и веди меня путем прямым, Леман Шурай, против тех, кто ненавидит меня или злословит меня, или даже в некоторых переводах пытается меня сглазить, колдует против меня. О чем здесь идет речь? В иврите, как мы видим здесь, несколько слов до слова «дорога», а здесь используется два «дерех», от слова «ледрох» – «протоптанная дорога», та дорога, по которой уже все подготовлено, и ты можешь идти по ней, и ты знаешь, что с тобой случится. «Орех» – есть понятие «уврей орех» – «прохожие». «Орех» – это место, где ты, путь, по которому ты встречаешься с разными людьми, с которыми ты вынужден общаться, и не все они дружелюбные. Научи меня общаться с людьми, встречаться и общаться с людьми на своем пути, не вредить им и не вредить себе. В 12 стихе удивительная просьба. Альти тени бенефиш царай. Можно понять это двумя способами. Вот опять фраза, которую можно понять двумя способами. Первый способ. Не отдавай меня их душам, не отдавай меня им на растерзание, на удовлетворение им. Второе понимание, хасидское понимание, которое всегда направляет человека к внутренней работе, не дай мне заразиться их страстью, их личной ненавистью, их личной неприязнью, их какими-то страстными, низменными чувствами. Не пусти это в мою душу, кикаму ви дай шекер, потому что восстали во мне уже свидетели, что кто-то во мне, какие-то чувства во мне начинают подстрекать меня против людей и пытаются превратить борьбу за Бога в борьбу за Давида. Ну, или в первом понимании, что они все клевещут на меня, вайфах хамас, и раздувается зло. И даже по контексту стиха понимание, связанное с внутренней работой, оно гораздо больше подходит. 13 стих. Люле хеманти лерот бетуф Адонай берец хаим. Люлей – это такое удивительное еврейское слово. Если бы только не знал я, если бы только не верил я, люлей хеманти, если бы только я не верил, лерот бетуф, увидеть хорошее Господнее берец хаим в стране живых. Если бы я только не верил, что Божий план осуществляется к хорошему в стране живых, если бы только не понял, что Божие преуспевает, я бы начал жить какими-то своими страстями, какими-то своими чувствами. Убереги меня от этого, Господь, просит Давид. Кавер Адонай, надейся на Господа, хазак ваемац лепха, усиливай и поддерживай, постоянно укрепляй и усиливай свое сердце. И снова Векаль Данай, и надейся на Всевышнего. На этом заканчивается псалом. Ведь псалом, он о том, что не давай впускать в себя личных низменных чувств, не давай своей привязанности к миру. Грех, который удаляет нас от Всевышнего, он рождает нашу привязанность к материальному, в нехорошем смысле привязанность к материальному. И чтобы приблизиться ко Всевышнему, мы должны не дать личной борьбе за какое-то свои представления о справедливости, личным интересам сдерживать нас и удалять нас от Всевышнего. Таков 27-й псалом. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет Его Слова, ищет Его воли, всех тех, кто исследует себя, как приблизиться ко Всевышнему, всех тех, кто только начинает свой путь на этом. Благословит вас и дома ваши, ваших ближних и ваших дальних, детей ваших и внуков ваших, родителей ваших, бабушек и дедушек ваших, братьев ваших, сестер ваших, и жен ваших, и мужей ваших. Исцелит больных, даст утешение, нуждающихся в утешении, пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, возвеселит тех, кто веселится и пребудет с вами в веселье вашем, укрепит рожающих, укрепит родителей в начале учебного года, даст им силы собраться, чтобы быть готовыми к новому учебному году, и благословит всех тех, кто сегодня идет в школу в первый раз или не в первый раз, или на работу идет в школу. Тоже учителей, да будут благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.